Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты здесь с нами, силою Твоего Святого Духа. И я молю Тебя, Дух Святой, чтобы сегодня на этом служении Ты мог явить свое присутствие, и чтобы Слово всемогущего Бога могло поднять нас на вершины для нас недосягаемые. Позволь сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня прославить Тебя. Позволь сегодня совершить обеты свои пред лицом Твоим. Во имя Иисуса Христа да царствует сегодня оно на этом месте, и да будут разрушены здесь все дела дьявола и замыслы его во имя Иисуса Христа. Аминь. Второзаконие. Глава 23. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Сразу первый стих говорит о глубоких духовных принципах, которые совершенно не будут понятны человеку. Речь идет о том, что вы свет мира и соль земли. Если личность не способна передавать дальше свой род, не способна воспроизводить саму себя, она не может войти в общество Господне. Речь идет о том, кто может войти в Церковь Божию, кто может быть сыном дня. Сыны света – это те, которые могут передавать свет. Если человек не способен передавать свет, значит, он не может войти в общество Господне. Если он не способен быть солью земли, значит, он будет выброшен вон на попрание людям. Вот какая глубокая и трепещущая истина сокрыта здесь. Речь идет об общении народа Божьего, кто может войти в общество Господне. И далее мы будем говорить здесь еще три отдела, которые также будут говорить, кто может войти в это общество. Но сразу речь идет, повторяю, о свете и о соли. Потому что если человек не способен быть сыном Всевышнего, сыном дня, Слово Божие говорит, все вы сыны света и сыны дня. Речь не идет о простом пороке, потому что Дух Святой берет человеческую личность и называет ее Царством Божиим. Здесь одна личность, просто взятый человек, называется обществом Господним, Царством Божиим. И на одной личности, на теле человека, Бог начинает воспроизводить свое царство. В другом месте это царство воспроизводится, лучше я останусь без одной руки или без одного глаза, и так войду туда. Поэтому Царство Господне – Царство Божие, общество Господне, в которое и есть Царство Божие, может быть только тот, кто способен быть свидетелем Иисуса Христа. Свидетелем по своей жизни, не только по своим словам, по своей жизни. Слова и жизнь должны соответствовать всегда. Сердце верит и уста исповедуют. Поэтому это смысловое значение настолько глубоко и важно для нас. Дух Святой говорит, не может такой человек войти в общество Господне. Имеющие вид благочестия, силой же его отрекшиеся, не могут войти в общество Господне, потому что сила вся заключается в воспроизводстве. Могу ли я воспроизвести того, кто живет во мне? Могу ли я воспроизводить Божий род, продолжателем Божьего рода? Если я не могу быть продолжателем Божьего рода, значит, не живет во мне ничего доброе. Я не могу войти в общество Господне. Конечно, некоторые святые полагают, что передавать свет – это значит, если никто через меня не обратился, значит, я и не передаю свет. Речь не идет об этом. Вы никогда, быть может, и не будете знать, обратился ли кто через вас или нет. Но если вы являетесь светом для этого мира, то Дух Святой будет через вас воспроизводить. Вы скажете, буду ли я об этом знать. Вы будете знать, потому что вы будете общаться с Богом. И жизнь людей, окружающих вас, будет изменяться. Вы способны будете изменять жизнь людей. Когда они будут соприкасаться с вами, им захочется быть чистыми, чище. Им захочется быть красивее внутренним человеком, чем на самом деле. Им надоест больше играть в какой-то концерт, в какой-то театр. Им надоест носить маску, они сорвут эту маску при вас. Потому что через вас будет проливаться свет Божий. Вы будете продолжателем Божьего рода. Далее идет эта же мысль. Кто еще не может войти в общество Господне? Сын блудницы не может войти в общество Господне. И десятое поколение его не может войти в общество Господне. Речь идет о блуднице. Что сын ее не может войти в общество Господне, и десятое поколение не может войти в общество Господне. Когда мы читали книгу Откровений, если вы помните, то мы там встречаемся с блудницей, сидящей на звере багряном. Это представленная церковь, только в кавычках, лже-церковь, лже-невеста, которая сегодня существует во всех деноминациях. Она не где-то в отдельной какой-то конгрегации находится. Нельзя сказать, что католицизм – это есть блудница, как делали это часто протестанты, называя православных или же католиков, что вот это и есть та блудница, сидящая на звере багряном. Но когда протестанты размножились в своих конвенциях, то есть стали называться баптистами, пятидесятниками, лютеранами, методистами, пресвитерианами и так далее, то теперь они стали друг на друга говорить: «Это блудница, это блудница». У нас было две части субботников, одни были обрезанные, другие необрезанные. И они говорили: «Это блудница». На обрезанных. То, что они отпали от Христа, остались без благодати, уже посмотри, у них духовная пьянка. То есть практически всегда указующий перст был друг на друга. Но здесь Слово Божье направляет перст на тебя самого. Оно говорит, что блудница – это тот, кто изменяет Богу. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Вот почему рождение, то есть эти люди воспроизводят. Здесь говорится, кто не может воспроизводить. Вы обратили внимание? А эти люди скажут: мы воспроизводим. Посмотрите, какие у нас общества, посмотрите, какие у нас союзы, посмотрите, какая у нас организация. Они воспроизводят себе подобных. Но тогда Слово Божие обрезает. Если ты воспроизводишь, но не по закону, неправильно, ты блудница, ты не можешь все равно войти в общество Господне. Ты воспроизводишь, ты являешься, ты передаешь свой род. Но как ты передаешь? Какой род передаешь? Вы знаете, в свое время иудеи, окружающие Иисуса Христа, элита того времени, полагали, что они воспроизводят себе подобных. Они говорили: наш отец Авраам. Иисус констатировал и сказал им: ваш отец – дьявол, и вы воспроизводите себе подобных. Так что здесь речь идет как раз о людях, которые могут воспроизводить себе подобных. Но если они воспроизводят их не по Слову Божьему, если Бог их не посылал, и Слово Божье говорит, такие люди не могут войти в общество Господне, потому что они родились, их воспроизвели. Иисус сказал: горе вам, фарисеям, что вы обходите море и сушу и находите, если нашли его, то делайте его худшим, нежели вы, сыном гиены. И за это горе вам. Религия. Конечно, когда я произношу слово «религия», всегда поймите, что религия живет частично еще в каждом из нас. И я не говорю о религии извне, которая извне. Я не показываю перстом на другие церкви и даже сюда, но я указываю своим перстом в себя. Будем рассматривать, что религия – это то, что лишено силы Духа Святого, то, что Дух Святой оставил. Любая традиция моя или любое мое действие не в союзе с Духом Святым, без Духа Святого является религией. Это тело без Духа, это то, что мертвое. Мне кажется, я делаю для Бога. Но когда я делаю не по вере, когда я делаю не по Писанию, когда я спешу вперед или отстаю, я в любом случае нарушаю Священное Писание и становлюсь блудником. В это время я какому-то другому Богу начинаю служить. Вы знаете, что Саул стал именно идолопоклонником, и это была измена по отношению к Богу. Его идолопоклонство заключалось в непослушании, что он побежал вперед. Он не смог подождать, он побежал вперед и принес жертву раньше времени. Ему нужно было еще немного подождать. Прочитывая книгу Бенихина, он сказал: мне лошади нравятся. Лучше пусть будут у меня лошади, чем мулы. Лошадь всегда бежит вперед, она нетерпеливая. Я согласен, он сказал: мне лучше иметь дело с лошадьми, чем с мулами, которых не расшевелишь. Я лучше буду удерживать их уздою. Но здесь говорится о том, что Саул был как раз такой лошадью, таким лошаком бессмысленным, который побежал вперед раньше времени и проиграл. Мы проигрываем, когда мы бежим вперед. Блудница именно то, что он посчитал Богом какого-то другого Бога. Если ты не почтил этого Бога, какого Бога ты почтил и какому Богу ты приносил жертву? Принял ли Бог жертву Саула, которую он приносил? Нет, ее принимал сам дьявол. Если бы Бог принял жертву Саула, то он бы не отверг его. Бог не отвергает людей, которые приносят ему жертву, но Бог отвергает людей, которые приносят жертву другому Богу. Всякий раз, когда мы не слушаемся, всякая непокорность, всякое неподчинение делает нас блудниками по отношению к Богу. И если мы остаемся непокорными, непокорным был архангел, которого имел имя Люцифер, носитель света, страж Божьего трона. Он стал непокорным. Гордость – это непокорность, это волшебство. И мы должны сегодня определенно раз и навсегда для себя уяснить, и, быть может, еще уяснять и уяснять, в чем мы проявляем непокорность. Вы знаете, иногда люди говорят: «О, я не Богу, я мужу не покорилась». Если вы не покорились мужу в тех сферах, в которых вы должны покоряться, то как раз вы относитесь к этой категории, но так как вы делаете это на уровне рабской своей природы и еще не вышли на уровень духовности, только это вас спасает и меня. Когда я проявляю непокорность и бегу вперед Бога, спасает меня единственное, что я не вошел в совершенные слои, в совершенную атмосферу Божию, в совершенную волю Божию. Но если кто войдет в совершенную волю Божию и побежит вперед, он навсегда потеряет свое преимущество. Таким был Саул. Он вошел в совершенную волю Бога, Бог дал ему власть, он дал ему царство и дал ему сердце иное. Не думайте, что Саул был ребенком или душевным человеком. Бог дал ему помазание и изменил его сердце и ввел его в свою атмосферу. Но он не захотел стоять на обетованиях Божиих и доверялся больше обстоятельствам, которые вокруг него, и чему-то другому, нежели словам Божиим. Он отверг его слова. И потом он отвергал, Бог еще дал ему шанс. Он послал его в путь уничтожить врагов Господних, амаликитян, которые на пути поражали Израиля и убивали ослабевших. И что же Саул? Он сохранил царя, то есть сохранил царствующую элиту. Убивайте всех, но если вы оставите царя, он снова наберет себе войско. И он, разорив его войско, оставил его живого и оставил весь скот, когда Самуил сказал истребить все. Он сказал: я самое лучшее оставил. Вы знаете, что самое лучшее у нечестивого – это как раз и есть его сила. Если бы вы уничтожили самое лучшее и оставили бы самое худшее, я думаю и верю, что Бог не был бы так обеспокоен и не последовал бы такого сурового наказания, как мы оставляем лучшее. А ведь всегда, борясь с грехом, мы всегда оставляем лучшее. Всегда у нас не на худшее, худшее мы убираем, ладно, но ведь, ну это жалко. Ну, золотое кольцо, ну, с бриллиантом, ну, просто что, так его взять и выбросить в реку? Или просто так закопать? Или эту цепь золотую? Да, если она подарена вам вашим любовникам, да, если она подарена человеком, который запрограммировал вас, и вы носите на себе проклятие, да, если этот божок или эта картина, это там находится программа сатаны, и если она висит у вас, то, конечно же. Сегодня ученые раскрыли удивительные знаки на картинах великих живописцев. Леонардо да Винчи оказались глубоко посвященными сатанистами, оставляя на каждой картине специальные знаки поклонения дьяволу. И эти картины распятия Иисуса Христа, Святая Дева Мария и другие были поставлены в церквах и им поклонялись. На эти картины вдохновляли людей. Но там были сатанинские знаки, и этот человек намеренно это делал. Вот почему Бог сказал: не делайте себе изображения ни на небе вверху, ни на земле внизу, не берите ниоткуда изображений и не поклоняйтесь воинству небесному. Так и здесь Слово Божие говорит, что если мы совершаем непокорность, он совершил непокорность, а церковь это взяла себе и сказала: это зодчество, это архитектура, это живописец, это другое, и начали ставить статуи, стали изваяния ставить и стали им поклоняться. Когда мы вошли в Рим и вошли в собор, где службы свои отправляет так называемый Папа Римский, и мы зашли с группой наших протестантов, пятидесятников, и у статуи апостола Петра на его ступне, то есть на пальцах, была вмятина, потому что каждый подходил и целовал, притрагивался, и вот эти губы, миллионы губ, даже гранит этот стесали. И все проходили, это уже было принято у всех, каждый подходил и благоговейно целовал ноги апостола Петра. Но это не был апостол Петр, это было изваяние апостола. И мне один брат говорит: ну что ж ты, ну прикоснись, если не хочешь губами, ну хоть рукой, вот. Потому что некоторые так более люди не хотели так уже сильно, но какое-то чувство было у них, и они все равно проходя, каждый брался хотя рукой, но многие целовали, и он подошел и поцеловал смиренно. Это же апостол Петр. Вы знаете, иногда мы вешаем такие картинки, у нас много картинок есть. Мы вешаем картинки, и у нас вдруг в картине появляется чувство благоговения. Это же Христос в терновом венце. Конечно, разное лицо у этого Христа, иногда корейское, иногда японское, иногда вот европейское, то есть какой-то народности, каждая народность под себя этого Христа, то есть вытягивала ему глаза или подтягивала, или раскрывала их шире, скулы выпирала или наоборот убирала, чтобы придать ему какой-то облик. Но несмотря какой бы этот облик ни был, смотря на этот облик, у протестанта появляется чувство благоговения. И вот это чувство благоговения оскорбляет того Бога, которому вы служите. Вы начинаете поклоняться, да, вы не креститесь и не бьете поклоны, но у вас есть чувство благоговения. Вы говорите, так что ж, в доме совершенно не иметь. Я бы предпочитал совершенно не иметь. Пусть у вас будет природа. Природу можно иметь. Можно иметь скалы, горы. Имеете просто человека, на которого вы не будете поклоняться, которому не будете поклоняться, и перед которым у вас не будет возникать чувство поклонения как Богу. Вы говорите, ну это просто картинка, она помогает мне сосредоточиться или ну представить Бога. Картина не поможет представить Бога. Это книга, и Дух Святой поможет вам представить, кто такой Бог. Настолько величественный, что все силы физического и духовного мира ничто в сравнении с его силой. Вся красота этого мира ни во что может поставиться с его красотою. Его обаяние, его красота, его творчество. И тем не менее мы иногда доходим до этого. И Слово Божие говорит, если мы передаем такие вещи другим, видите, у нас это видят, на нас смотрят. Люди ходят с изображением Иисуса Христа на груди, на спине, вывешивают на своих автомобилях, на своих домах и поносят православных и говорят, идолопоклонники. Редко сегодня вы найдете какой дом протестанта, в котором бы не было точно такого. Заметьте, что православные католики точно таким путем приходили. Ваши дети потом эту картинку обрамят в рамку, а их дети начнут поклоняться этой картине и скажут, вы знаете, это от моего прапрадедушки, она до сих пор сохранилась, и она имеет ценность. Еще мой прапрадедушка молился на нее. А прапрадедушка не молился, он просто ради искусства. Чем вешать какого-нибудь графа? Повешу Иисуса Христа. Повесь лучше какого-нибудь графа. Если уже ты такой патриот, повесь последнего императора русского, Николая, у себя. Во всяком случае, будет знать, что это просто царь Николай. Чувство благоговения будет перед монархом, но не будет чувства благоговения, как перед Богом. И это не будет грех. Если у вас просто будет портрет какого-то великого человека, и просто вы будете смотреть, здесь не будет греха. Но если у вас будет Иисус Христос, который не есть Иисус Христос, мы не знаем Его по плоти. Поэтому любое отклонение в сторону от Бога и чувство поклонения перед чем-то другим является блудницей. Вот почему эта блудница, сидящая на звере багряном и держащая чашу золотую в руке своей, она это вино, то есть там есть сила, вино это сила. Она смешала его с разным колдовством и волшебством и этим яростным вином напоила все народы. Она называется блудницей. Это лженевеста. Это работа сатаны в церкви Божией. Зверь – это работа сатаны в политической структуре. Невеста – это лженевеста. Это работа сатаны в религиозной структуре, среди верующих людей. Это лженевеста. Это жена, сидящая на звере багряном. Она себя обогрела кровью святых. У нее найдена была кровь святых. Сколько протестанты под знаменем Креста совершали преступлений. Мир когда-нибудь ужаснется, но Бог скажет, это не были мои люди. Это не были мои люди. Он скажет, кто его люди. Поэтому я мог бы продолжать говорить, но буду говорить в следующих стихах дальше. Здесь говорится, что такие люди не могут войти в общество Господне. Это генетический код. Мы передаем то, что мы имеем. Если мы имеем действительно Иисуса Христа краеугольным камнем, мы передадим это и нашим детям. И те, кто следует за нами, у них тоже Иисус Христос будет краеугольным камнем. Стих 3. Та же мысль, только с другой стороны. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта. И потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, и с Пифорами Сапотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. Ибо Господь Бог твой любит тебя, не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Вы видите, Бог здесь призывает народ свой к проклятию определенного племени аммонитян и моавитян. «Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. Проклят, кто удерживает меч его от крови». Слово «не желай» — это значит «не пытайся благословлять их». Здесь речь идет о нечестивых людях. «Не желай им благополучия». Потому что если ты будешь желать им благополучия, к ним придет благополучие. Ты можешь направить к ним благополучие, но тогда ты разделишь с ними их судьбу. Запомните, когда пророк Божий отказывается исполнять повеление Всемогущего и удерживает меч его от крови, то Бог говорит: «За то, что ты пожалел его, то, что я намерился делать ему, я сделаю тебе». Вы помните, какую притчу сказал пророк царю израильскому, когда тот сохранил тоже дамасского царя Винодада. Он говорит: «Здесь», и он посадил его с собой на колесницу и стал им дружески разговаривать. И пророк Господень встречает одного человека и говорит: «Так, говорит Господь, бей меня». Он говорит: «Не могу. Не могу бить человека невинного ни за что». Он говорит: «Это Господь сказал, бей меня». И он отказался. Он говорит: «За то, что ты не послушался слова Господня, сейчас ты выйдешь, и лев нападет на тебя». И лев напал и убил этого человека. Он подошел к другому и сказал: «Так, говорит Господь, бей меня». И он говорит: «Если это Господь говорит, то во имя Господа». Он так отделал его, что его узнать почти невозможно было. Весь в кровопотеках, в синяках. И он предстал пред царем: «Царь, помоги». «Что такое?» Он говорит: «Один человек сказал мне во время битвы, дал мне одного пленника и сказал: держи этого пленника. И если ты его упустишь, то душа твоя будет вместо его души. И пока раб твой пошел туда и сюда, пленник сбежал». Царь говорит: «Ну и, в общем-то, суд правильный тебе, почему ты ко мне обращаешься? Тебе правильно изрекли суд и тебя правильно наказали. Ты своими устами это свидетельствуешь». И тогда пророк снял покрывало со своей головы, и царь узнает в нем, в этом избитом, окровавленном человеке пророка Господня. И он говорит: «Ты осудил себя за то, что ты отпустил человека, заклятого мною. Душа твоя будет вместо его души, и твой народ вместо его народа». Почему Бог так был разгневан на аммонитян и моавитян? Во-первых, две причины. Они не встретили хлебом и водою, они не благословили народ Израиля. А Слово Божие говорит: «Проклинающие тебя проклят». Они поставили себя под проклятие, хотя этот народ не был Богом предназначен для уничтожения. Этот народ являлся прямыми родственниками народа израильского. Аммонитяне и моавитяне – это потомки Лота, племянника Авраамова, которые вместе вышли из Ура Халдейского и вместе вошли в Кананскую землю. Лот вместе с Авраамом ходил по обетованной земле и потом отделился от Авраама и поселился в низинах плодородных, Содом, Гоморра и окрестные города. И когда Бог произвел свой суд на эти города, он спас по молитве Авраама Лота. Услышал молитву Авраама, вспомнил об Аврааме и вывел Лота, написано. То есть Лот еще пользовался праведностью своего родственника, и Бог вывел его оттуда. И два сына, родившиеся от двух дочерей его, стали называться вот эти двумя народами. От них произошли эти два народа. И Валаах, сын Сиппоров, моавитский царь, очень испугался народа израильского. И он не встретил их хлебом и водою. Они сказали: «Позволь нам пройти по твоей земле». Тем более, что Бог сказал: «Смотри, не начинай войну с ними. Ибо Ар я отдал сынам Лотовым, землю Ар». То есть вот эти предместья. «Я тебе ни на йоту не дам от их земли. Это их земля. Не начинай с ними войны, но предложи им мир». Бог предназначил уничтожить гаванитян. Но гаванитяне пришли и поклонились. И Бог не уничтожил их. Если даже Бог намеревается уничтожить, но вы сделаете смирение и смиритесь, Бог не уничтожит даже там, где изрек уже свой суд. А здесь не было Божьего суда. Он сказал: «Берегитесь их, не подходите к ним. Воду покупайте у них, пейте все за серебро, покупайте все у них за деньги. «Я не дам вам и пяди их земли». Это говорило о том, что Бог все еще оберегал мавитян и аммонитян и жалел их, и любил их, и они не были предназначены Богом на истребление. Они были предназначены к благословению. Но Бог дал им возможность, чтобы они благословили Израиля хлебом и водою. И тогда бы Бог еще больше благословил и снова соединил бы этот великий народ, он стал бы великим народом. Они бы соединились и сделались бы одним обществом Господним. Но царь Ихвалак, сын Сиппоров, испугался. Он не захотел быть одним народом, он не захотел оставить своих богов и не встретил их хлебом и водою, но вышли вооруженную силою, и израильтяне обошли их. Но второе, что они сделали, они наняли Валама, сына Виорова. И Бог говорит, я не хотел послушать его, и обратил проклятие его в благословение. Другими словами, Валам принес такие жертвы Богу, что, ну, Богу некуда как бы было деваться. Валам знал, как нужно приносить жертвы. Он принес все по закону, по предписанию, и Бог должен был обонять это благоухание, эту жертву. Он любил эти жертвы, он знал, что каждая жертва символизировала Сына Его Иисуса Христа, умирающего за грех. Что было делать Богу? Притом, народ, на который было направлено проклятие, заслуживал этого проклятия. Валаам это знал. Этот народ жил не святой жизнью, будучи святым народом. Он был святым Божьим народом, но жил не святой жизнью. Пророк упрекает народ израильский, вы, говорит, носили звезду Бога вашего Римфана в пустыне, неоднократно поклоняясь идолам и нося на себе Бога Римфана, а Бог все миловал этот народ. Что-то заставляло Бога миловать, и даже жертвы Валаама не были успешными, потому что завет Авраама и Исаака и Иакова стоял настолько величественным, что жертвы Валаама, законные, правильные жертвы, не могли уничтожить намерение Бога о благословении. И за то, что они прокляли благословенных, проклинающие тебя проклят. Валаам это выразил. Далее Валаам, видя, что это не сработало, научил сынов Валака, чтобы дочери его вышли. И как мы ранее говорили, если они заперли ворота свои и выставили войско, и израильтяне обошли их. Теперь же, когда израильтяне расположились станом и просто находились в ожидании, вдруг ворота города отворились. И мавитяне стали приглашать их жертвам богов своих. И стали прельщать их красивыми женщинами, высылая специально обученных женщин, которые могли бы спокойно и свободно отдаваться израильским мужчинам. И таким образом произошло блудодейство, и Бог отступил от народа своего, и началось поражение в народе израильском. И если бы Моисей судом Божьим не остановил бы их, то народ израильский был бы уничтожен. Поэтому такие люди не могут войти в общество Господне. Это нечестивые люди, это те, которые были народом Божьим, те, которые вышли вместе с нами, те, которые вместе взяли обетование Божие и ходили по одной земле. Но потом благословение Божье было настолько великим, и они не признали теократии Божией. То есть Лоту была возможность признать Авраама господином и сказать: «Господин мой Авраам». Когда произошли спор между пастухами Лота и пастухами Авраама, он сказал бы своим пастухам: «Не спорьте, это мой господин». И он бы сказал Аврааму: «Давай составим один народ. Не будем двумя народами. Будь господином, потому что ты князь Божий». Он видел в нем помазанника Господня, но не признал его. Он хотел оставаться независимым. Когда мы хотим быть независимыми, посмотрите, кого мы родили, и что эти люди после нас сделают. Мы признали помазание, но не хотели подчиниться ему, не хотели смириться. И, конечно же, помазание никогда на что-то не претендует. Оно сказало: «Хорошо, мы родственники, мы братья, не будем спорить. Избери себе одно из лучших, что ты изберешь. Если ты изберешь это, то я пойду сюда, направо. Если ты изберешь то, что лежит направо, я пойду налево». Преимущество выбора дал. Берите, что хотите. И, конечно же, Лот взял лучшее. Он взял лучшее. Но это лучшее было полностью истреблено вместе со всем его родом. И родив детей от своих дочерей незаконным таким путем, который Бог не предполагал, практически эти два народа соединились между собой и стали врагами Израиля. Это те, повторяю, которые оставляют Ханаанскую землю, которые не признают теократии Божией, в то время, когда они уже ее видели и ходили в ней. Я не говорю о демократических структурах, они никогда не знали, что такое теократия. Они никогда не жили в ней, не слышали о ней, и они не знают, что это такое. Я говорю о тех, которые познали, что такое власть Божия, порядок Божий, и потом захотели полной независимости и не захотели стать под крепкую руку Божию. И им дали, и они думали: о, Бог нас удивительно благословил. Это лжетеократия. Они действительно сегодня пользуются как будто бы удивительными благословениями. Но когда вы отделяете себя, то тогда вот что произойдет, рано или поздно. Там начинается грех, который эта теократия не может остановить. Видите, там, где был Авраам, в его роду, ничего подобного не случилось. Сын Авраама был женат на той дочери, на той девице, которую избрал Бог. И так продолжалось у народа израильского. Они не брали за себя, пока не стали народом дочерей чужих народов. А эти моментально слились с народом Содома и Гоморры. Дочери вышли, он уже имел зятей из этого Содома. И уже воспроизводили они людей Содома, а не людей Лота. А у Авраама было производство правильное. Он воспроизводил себе подобных. И он говорил своим детям и учил своих детей, чтобы они учили тех детей. Вставая, идя дорогою, он постоянно говорил им о Боге. Лот уже не мог говорить, потому что зятья уже не воспринимали его, не говоря о внуках. А дочери больше, конечно, любили мужей, и это нормально. Потому что так определил Бог. Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое, одна плоть. Они стали одной плотью с Содомом и Гоморрой. Вот почему Бог всегда берегал народ израильский от смешания, чтобы мы не смешивались через такие браки. И Павел сказал, чтобы они были в Господе. И поэтому: «Не желаем мира и благополучия во все дни твои вовеки». И еще хочу сказать вновь, апостол Павел сказал об этих людях, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Он не сказал: молитесь о них, и не сказал: отче, прости им, они не знают, что делают. Он говорит: таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, без страха уточняя себя. Суд им давно готов. Иуда сказал также о них, что это облака, носимые ветром, это свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими, это деревья, дважды исторгнутые, которым готовится мрак вечной тьмы навеки. Видите, не идет благополучие и не желает ни апостол Иуда, ни апостол Петр, ни апостол Павел людям, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, которые надеются не на силу Святого Духа, а на какие-то другие колдовские силы. Сила Святого Духа всегда идет со Словом Божьим в одно. Никогда сила Святого Духа, никогда пророчество мужей и жен Божиих не противоречит этому Слову, но всегда зиждется на этом Слове. И Слово Божие говорит: не желай мира им. Поэтому мы и молимся: Боже, очисти церковь твою от плевелов и соблазнов. Мы как раз и молимся, чтобы Бог очистил церковь свою от людей, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Вид благочестия вы не увидите, эти люди не будут блудниками. Они не будут блудниками, потому что у них самая крайняя степень греха – гордость житейская. Они делают вид, им настолько нравится, чтобы о них говорили: о, какой христианин, у, сколько дает, как жертвует, как стоит, готов страдать. Такие люди могут отдавать тело свое на сожжение, не имея любви. Они отдают не потому, что есть любовь, а потому, чтобы их прославили. Эти миссионеры не потому миссионеры, они настолько любят славу, вам просто она непонятна. Вы скажете: ну не может такого быть, брат настолько щедрый. Я думаю, вы встречались с такими щедрыми, холодными, безразличными к вам людьми. Они будут к вам щедрыми, если вы начнете их хвалить, если начнете возносить их. Вот это как раз дань. Они просто хотят поклонения себе. Люди, имеющие вид благочестия, это люди, желающие себе поклонения. Настолько любят славу. И Слово Божие говорит: не желаем благополучия во все дни жизни твоей. И их генетика, и эти люди не могут войти в общество Господне. Церковь Божия, Царство Божие чисто будет от этих людей. Стих 9. Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Здесь говорится: в поход против врагов твоих. Когда вы идете на завоевание, когда вы идете на сражение с дьяволом, потому что наш поход только один – разрушить дела дьявола. Дела дьявола – это болезни, нищета, грех, нечистая жизнь. Именно все извращения, любая ложь, любое противление, любое бесчинство – все это есть худое. Когда пойдешь в поход, берегись всего этого. Когда Иисус Навин повел израильские полки в поход, Он сказал: очиститесь, осветитесь, ибо завтра Господь сотворит среди вас чудеса. Вы идете за Иордан, чтобы взять землю. И все начали очищаться. Они знали, как очищаться. Происходило очищение в народе. Во-первых, весь народ был обрезан. После обрезания весь народ должен был очиститься. И только тогда они вступили в воды Иордана, и смерть отступила от них, они победили смерть. И когда они победили смерть, тогда они могли разрушить и стены Иерихона и продолжать бой дальше. Здесь речь идет о том: не давайте места дьяволу. Потому что малейшее вот это попустительство греха в вашей жизни или же в моей жизни не имеет значения. Когда мы выступаем на дьявола, оно остается в нас. Знаете, что это такое? Это десант дьявола в тылу. Мы совершенно не предполагаем, что может получиться. Но вот за этот маленький грех, за эту маленькую непокорность мы выступили на дьявола, мы побеждаем. И вдруг в тылу, в спину я получаю поражение, не понимаю: Боже, что случилось? Все сделал правильно. Я правильно провозглашал Слово Твое, я правильно наступал, я правильно свидетельствовал. Когда ты принимал оправдание, посмотри, правильно ли ты его принял. Если ты принял правильное оправдание, то прежде чем принять правильное оправдание, нужно принять правильное очищение. Нужно очиститься. Если ты очистился, ты можешь принять оправдание. Искупление от всех грехов, оставление всех грехов. Не просто исповедание их, оставить все грехи. Неоставленный грех – это десант врага в тылу. Мы имеем все оружие Божие, и наша спина не защищена. Бог хотел, чтобы не было в тылу врагов. Если идешь, иди, ты будешь побеждать. Когда у тебя ничего худого не будет, тогда никто тебе в спину не ударит, потому что вы все время будете встречаться лицом к лицу с врагом. Вы скажете: но враг может зайти сзади. Никогда не зайдет сзади, если у вас ничего худого нет. Исключено. Не бойтесь. Он будет нападать всегда прямо на вас. Но если что-то есть от него, Иисус сказал: вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. И поэтому он смело шел, и сатана не мог напасть на него сзади. Он встретился с ним лицом к лицу, наступил на него, и смертью своею смерть попрал. И когда мы идем на этот подвиг, совершается подвиг, когда мы отвергаем грех, когда плоть требует греха, когда страсти и похоти требуют другого, и вы наступаете на них, и кажется, что вы умираете, и сатана клевещет, и все. Но вдруг происходит величайшая победа. Когда ты идешь в поход, берегись всего худого. Поэтому я не буду говорить, это может быть все. Все то, что не свято, все то, что не чисто. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Любое противление, непослушание по Слову Божьему. Все это худое, и в походе оно окажется для меня иглами, и я проиграю бой. Стих 10. Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Слово Божие говорит: выйдем к нему за стан, нося его поругание. Только вне стана снимается грех и снимается нечистота. Почему человеку, которому по каким-то причинам во время ночи он оказался нечистым? Здесь не говорится во время дня, здесь говорится, если ночью ему случится, что он станет нечистым. Вы знаете, как люди становились нечистыми? Любое истечение из тела являлось нечистотою. Любое истечение из тела. Если это случилось ночью, и ты стал нечист, то нужно выйти из стана и не входить в стан, потому что это ночь. И ты должен пробыть весь день вне стана, а потом омыться водою и войти на ночь в стан, на следующую ночь. И тогда ты будешь чист. Речь идет опять о смерти Господа Иисуса Христа вне стана. Выйдем к нему за стан, Только там за станом не только носить поругание. Мы привыкли иногда слышать фразу «выйдем за стан, нося его поругание». Но за станом не только мы носим его поругание, снимается наша нечистота. Если Бог нас хочет очистить, Он очищает нас вне стана и вводит в стан нас чистыми. Скажите, каким образом это происходит? Я должен выйти из церкви? Вы знаете, когда вы выходите за стан, когда вы сами себя судите. Иногда человек согрешил, чувствует эту нечистоту. Это ночь, ночь греха и беззакония. И человек не смог собладать в этой ночи. Свет еще не расцвел, он не пришел еще, он сын дня, но наступила ночь, он в этой ночи проиграл. И в это время он сам лично не участвует в хлебопреломлении. Он молится и говорит: «Господи, очисти меня». Я понимаю, что это происходит сразу, но процесс времени будет занимать. Вы говорите: «Боже, я оставляю грех и иду к Тебе». Когда вы оставили грех и сделали Богу такое исповедание, вы сразу можете участвовать в хлебопреломлении. Но тем не менее, есть люди, которые чувствуют, что этот грех, чтобы оставить и расстаться с ним, одного исповедания мало. «Я что-то сделал. Я что-то украл. Пойдите, возвратите это назад, а потом придите и приносите вашу жертву». Таким образом мы сможем снова быть чистыми, омыть тело свое водою, сделать все по Слову Божьему. Омыть водою, если Слово Божие требует, чтобы ты, если ты оскорбил кого-то, то ты должен возместить ему пятую часть. Ты должен пойти извиниться пред ним и сказать: «Ты понес ущерб из-за меня, это я был виноват, и я возмещаю твой ущерб и прилагаю к этому пятую долю, прости меня». Таким образом вы омываете тело свое водой, вы сделали по Слову Божьему, и теперь вы можете входить в стан, и вы чисты, потому что вы приложили к этому пятую часть. Притом там не имеется в виду, простит он вас или нет. Он может вас не прощать и говорить: «А я тебя все-таки не прощаю». Там говорится, вы должны убыток возместить. Вы должны прийти и искренне попросить прощения и возместить убыток, и все. А простит он или не простит, это его дело. Во всяком случае, вы омылись водою, потому что вы отдали, возместили ему, и более того, вы приложили к этому пятую часть. А потом придите ко мне. Стих 12. Это все об освящении. То есть настолько Дух Святой озабочен своим народом, чтобы он был свят. Итак, будьте святы, потому что я свят. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. Кажется, ну зачем образованному, цивилизованному обществу давать, ну, такие предписания? Человек – это не животное, и он бы не позволил себе это делать. Существует такая гигиена, чистота городов и так далее. Тем не менее, знаете, я был удивлен, что цивилизованное общество на самом высоком таком уровне, кто был в Риме, тот помнит, что не псы, а люди именно не закапывали свое испражнение прямо на дорогах и на асфальте, и прямо в центре около главного рынка где-нибудь вы могли напороться. И нужно было осторожно идти, если вы идете утром рано. Это цивилизованное общество, люди. Но не это оскорбляет Бога. Он не об этом здесь говорит. Там он прямо имел, конечно же, он сотворил человека. Иисус сказал, что так очищается всякая пища. Таким путем происходит очищение пищи. Не то, что входит в уста, скверняет человека, то, что выходит из сердца, скверняет его. Выходя из сердца, оно проходит через уста. То, что входит в уста, то есть пища, она очищается, наш организм очищает, берет то, что чистое, нечистое выбрасывает. Но здесь говорится, что любое истечение из тела, испражнение из тела является то, что ничего во мне доброго не живет. И когда вы хотите вот от этого недоброго освободиться, вам снова нужно выходить за стан. Вам снова нужно выходить за стан и закапывать это, чтобы не было его видно, хоронить его. Здесь опять смерть Иисуса Христа, вы скажете: неужели? Да, именно здесь, вне стана, выйдем к нему за стан. Только там Бог расправляется со всякой нечистотою, и потом чистый ты можешь войти в стан, ибо Господь Бог твой ходит по стану, чтобы предавать врагов твоих в руки твои. Здесь говорится о том, что наша победа будет зависеть от этого. Если мы будем приходить и говорить: «Боже, я каюсь, во мне ничего доброго не живет», когда Бог вам показывает, скажите: «Боже, я каюсь в том, что ты показал мне, но я отрицаю Иисуса Христа и принимаю твое освобождение, твое оправдание». Когда вы это свидетельствуете, вы это говорите уже вне стана, потому что только там снимается грех вне стана на Голгофе. Только там есть истинный жертвенник, где происходит очищение наше. Стих 15. «Не выдавай раба господину его, когда он прибежит к тебе от господина своего. Пусть он у тебя живет среди вас на месте, которое он изберет, в каком-нибудь из жилищ твоих, где ему понравится. Не притесняй его». Здесь Бог проявляет свою природу. Бог есть Бог свободы. Ему ненавистны вообще рабы. Он согласен иметь раба любви, но он не согласен иметь другого раба. У нас нету в русском слове другого термина, чтобы показать рабство в разных его значениях. Но в Слове Божьем слово «раб» иногда имеет разное, красивое и прекрасное значение, иногда безобразное, иногда мучительное и позорное. Есть рабы святости и есть рабы греха. Любой человек, истинно любящий, становится рабом. Если вы захвачены любовью, то вы стали рабом. Вы готовы во имя своего идеала, во имя своей любви сделать все и отдать свою жизнь. Если человек не способен платить жизнь за любовь, это не любовь. Это просто сильное чувство, может быть, а быть может просто похоть, но только не любовь. Любовь всегда настолько велика по своему объему, она всегда платит жизнь, если этого требует. И если не требует платы жизни, она все равно дарит эту жизнь, она становится рабыней и чувствует в этом величайшее удовлетворение. Служить любимому, служить любимой. Поэтому здесь Дух Святой показывает, если раб прибежит, здесь он говорит о законе свободы, если кто-то может сделаться рабом, кто же может прибежать к нам? И кто такой? Здесь говорится буквально о рабстве, что раб сбежал от какого-то плохого господина. От хороших господ не сбегают. Это кто-то сбежал от дьявола. И Слово Божие говорит: не притесняй его и не выдавай его. То есть, каким образом мы можем это делать? Когда пленники греха прибегают и просят пощады. Не выдавать его – это значит молиться за него и встать в проломе за него, и не отдать его господину его, и сказать: «Сестра, не падай духом, я буду молиться с тобою». Она говорит: «Я не могу, я боюсь. Он снова захватил меня, этот господин, грех». Вы говорите: «Нет, ты на территории моей, не бойся. Ты здесь, в Церкви Божией. Мы будем молиться за тебя, и Бог освободит тебя, не бойся. Теперь ты уже не там, где сатана может делать с тобой все, что хочет. Мы будем молиться за тебя, и ты лишишься страха. Мы будем молиться, и сатана от тебя отойдет. Мы будем молиться и поститься за тебя, брат». Вот что говорит здесь Слово Божие: не выдавай раба. То есть молитесь друг о друге. Носите бремена друг друга. Стих 17. «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых, и не должно быть блудников из сынов Израилевых». Прочитаю 18 стих и вместе соединим их. «Не вноси платы блудницы и цены пца в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим». Блудник и прелюбодей не имеет обетов, не имеет завета и не имеет обязательств. Практически он исполняет какую-то сущность, заложенную Богом. У нас есть заложенное Богом чувство, потребность взаимоотношений и иногда очень близких взаимоотношений, интимных взаимоотношений противоположного пола. Но Слово Божие запрещает, чтобы эти отношения были без обетов, без обязательств и без завета. Если это отношение начинается интимное между мужчиной и женщиной, без обязательств, без обета и без завета, это называется блудом. Но если вы говорите: «Я согласна быть с тобою, и никогда не оставлять тебя, и никогда не изменять тебе. И я согласна по Слову Божьему быть в тех рамках и исполнять те функции, которые говорит Слово Божье мне исполнять. А он говорит, я также люблю тебя, и я согласен быть ответственным за тебя. Я согласен ответственным быть, защищать тебя. Согласен субсидировать тебя, заботиться о тебе, как Христос заботится о своей церкви. Вот это есть обязательство, и это есть завет. При жертве завета вы вступаете с Богом в завет друг с другом при Нем, при Его завете. Все, что находится вне этого завета, называется блудом. И Слово Божие говорит, не должно у тебя таких людей быть. Не должно быть людей, которые приходят к Богу и хотят получить что-то от Бога, не давая Ему никаких обязательств и не ступая с Ним ни в какой завет. Здесь Бог имеет в виду по отношению к себе, не по отношению с кем-то. Он говорит, если вы приходите ко мне и хотите от меня что-то получить, вы знаете, часто дети Божьи хотят иметь общение с Богом. Вы скажете, может ли это все-таки происходить, общение с Богом? Может ли Дух Святой подойти к человеку, который не дает завета и так и не дал? Это очень часто бывает. Люди иногда, не сознавая и не понимая, обращаются к Богу, Господи, помоги, или Господи, сделай, или что-то начинают делать, молиться Ему, просить Его, но без завета. Они не дают Ему никаких обязательств. Ведь Христос исцелял очень многих, не спрашивая их, вступил ли ты в завет. И каждое исцеление – это было соприкосновение с силой Божией. Но люди не давали завета. Вы знаете, что Нейман дал завет Богу, как только Бог вступил с ним в общение в водах Иордана? Он пришел к пророку Елисею и принес с земли, и сказал, «Раб твой больше не будет приносить жертвы другим богам. Позволь взять с земли, сколько снесут два лошака. Я теперь буду приносить жертву твоему Богу на этой святой земле, которую я забираю туда». Это был завет, который вышел из уст его. Я не буду больше поклоняться другим богам. Разве только что мой господин обопрется на меня, и я поклонюсь. То за такое поклонение да простит меня Бог твой. И сказал ему Елисей, иди с миром. Когда вы приходите к Богу, и Бог общается с вами, и вы чувствуете силу Божию. Сколько людей чувствовали присутствие Господне и отвернулись и сказали ему нет. Когда вы чувствуете, Бог посещает вас, давайте обеты ему, возобновляйте их. Бог любит обеты. Если вы не даете обетов и обязательств Ему, вы на чувствах не продержитесь. Сегодня есть эти чувства, но когда вы выйдете, чувства уйдут. И вас будет держать не чувство, а обязательство. Завет, который вы заключили между собою и между Богом. Поэтому очень важно, чтобы святые не игнорировали крещение водою. Это завет между Богом и человеком. Чтобы они не игнорировали этот тройственный завет. Он происходит при этой воде, но не сама вода это является заветом. Это символический образ. Слово Божие говорит, что существует один завет, и он тройственен. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Завет крови вы заключаете, завет с Богом, и вы верите своим сердцем, что кровь Иисуса омывает ваш грех. И вы при этой крови говорите, Боже, я принимаю очищение Твоей кровью. Но за эту кровь вы говорите, я согласен заплатить мою жизнь. Теперь этот завет продвигается, если согласен, плати завет соли дальше. Это святая богоугодная жизнь. И далее завет покоя, это как раз теократия Божия, где младший подчиняется старшему. Это суббота великая. И в этой субботе люди должны были быть подчинены этому дню, святить этот день и чтить этот день. И под этим великим днем скрывалась теократия Божия, Церковь Иисуса Христа. Так как Бог был на небесах, Он дал им седьмой день. То есть Он поставил перед ними и показал, кого нужно чтить. Церковь нужно чтить. Потому что она является столпом и утверждением истины, и она является полнотою Его, то есть тем. Полнота, наполняющая все во всем. И здесь далее говорится... Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего. Теперь в этом 18 стихе, где говорится «не вноси платы блудницы», в оригинале слово «блудница» не всегда «блудница». Здесь имеется в виду, когда это не простая блудница, когда она проститутка, когда она торгует своим телом и зарабатывает себе деньги, и это ее профессия, и она от своей профессии вносит деньги. Он говорит, не вноси эти деньги в храм Божий. То есть такие деньги не нужны. Они не нужны Богу. Вот, то есть это заповедь Божия. И, конечно же, здесь Слово Божие имеет, если мы продаем свое тело, не знаете ли, что тела ваши – суть, храм живущего в них Святого Духа? И иногда люди мне говорят, я могу быть манекенщицей? Я могу быть манекенщиком? Вы продаете свое тело, и потом вы приносите десятую часть в храм Божий. Не вноси. Это есть блуд перед Богом. Твое тело принадлежит Богу. Нельзя торговать собою. Иногда люди торгуют своими талантами, в буквальном смысле слова, и потом приносят Богу часть, плату. Это есть блуд. Не торгуйте и не приносите Богу. Цена пса. Слово Божие говорит, пес возвращается на блевотину свою. Это люди, я видел этих псов, если кто наблюдал, он может срыгнуть, побегал, пришел и слезал то, что срыгнул. Мерзко, противно, не правда ли? Покаялись, выкинули это все из себя, изрыгнули, а потом возвратились и слезали опять это же стали делать. Противно, не правда ли? Тем не менее, как много христиан так делают. И Слово Божие говорит, не вноси цены пса. То есть, когда идет продажа, и когда не вноси их в дом Божий. Если человек освобожден от греха, речь идет о свободе. Я не имею в виду, мне люди говорят, я понимаю, есть люди борются, каются, но грех еще не оставил их. Я говорю о свободе. Когда вы освободились, и эта грязь, эта блевотина ушла от вас, и вы ушли, и больше никогда не возвращайтесь туда. Нет, человек, будучи свободен, говорит, а ну пойду попробую еще. Его не тянет, у него нет никакой тяги, просто любопытство. Но опущусь еще раз в этот бар. И тогда с нами происходит по верной пословице. И Слово Божие говорит, что такие деньги, такой посев не принесет пользы этим людям. То есть мы можем принимать, потому что мы часто не знаем. Но я имею в виду люди, которые надеются на десятины, но не борются со своим грехом. Человек, который борется, это не пес. Человек, который борется, никак не может вылезти, он и не свинья, которая возвращается в грязь. Он просто еще не вышел, он еще не свободен и молит, Боже, освободи меня. Боже, освободи меня. Продолжайте бороться, вы не пес и не свинья. Это только те, которые буквально освобождены и имели полную свободу и возвращаются. Того Слово Божие называет псом. Стих 19 и 20. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Теперь я хочу обратить наше внимание на благословение, на особый род благословения, который мы можем привлечь на себя. Не отдавай брату твоему в рост. Таким способом мы привлекаем благословение на себя. Иноземцу можешь отдавать. Меня часто спрашивают. У меня есть деньги. И у меня просят под проценты. Могу я дать, потому что мои деньги делают проценты. То есть они находятся в работе. Могу ли я отдать их брату моему, и чтобы он снимал с них проценты? А я буду снимать, брать проценты. Он говорит, я тебе с удовольствием, но у меня нигде нет. Слово Божие говорит, не делай, помоги ему без процентов, и я тебя благословлю. Я хочу тебя благословить. Это один из путей благословения. Это один из путей разрушения сатанинских замыслов и дел в нашей финансовой системе. Делайте добро, а наипаче, в первую очередь, своим по вере. Начинайте это делать, и вы увидите, как Бог вас благословит. Он будет благословлять, Он даст вам жатву. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. Иноземец – это гражданин чужого государства, не принадлежащий к Царству Божьему. Ему вы можете отдавать в рост, но своим – никогда. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему». Добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Вы видите, здесь речь идет о добровольном приношении. Чтобы мы поняли, что такое обет. Это добровольное приношение является обетом. И притом Бог хочет, чтобы когда мы даем это добровольное приношение с обетом, чтобы мы его исполняли. Есть люди, которые сказали, Господи, из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть. но потом где-то неразумно поступили. И что делать? В долги вошел, получил, ну вот что сейчас делать? Но уже ты и вышла из уст твоих, ты пообещал Богу. И вот здесь Слово Божие говорит, на тебе будет грех, немедли исполняй это, добровольное приношение твое с обетом. Очень важно, когда добровольное приношение с обетом. Обет – это завет. Вы видите, как Бог жаждет везде завета, везде устойчивости. Пока нет завета, нет сопротивления. Как только есть завет, есть сопротивление ада. Ад всегда будет сопротивляться, где есть завет. И будет помогать, когда нет завета. Вот кажется так легко и просто. Но просто вдруг решили, вдруг сказали, Господи, я буду делать вот это. И вдруг препятствие. И сатана говорит, видишь, Бог не благорасположен. Если бы он был благорасположен, то не было бы препятствий. Запомните, когда вы люди завета, и как только вы заключаете завет с Богом, препятствия будут и еще какие. Их нужно преодолеть. Все сие преодолеваем, наступаем на силу вражью. Почему? Потому что она наступает на людей завета. Бог хочет, чтобы обеты давались по завету. То есть, если вы приносите добровольное приношение, пусть это будет добровольное приношение обетом. Если же вы не давали обета, сегодня принесли, завтра не принесли, но обета не давали, вы свободны, на вас нет греха. Но если вы дали обет и потом прекратили, то тогда на вас грех. Слово Божие говорит, немедленно исполни. Стих 24 и 25, последние стихи этой главы. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочешь. Сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Вы знаете, что в этом месте Священного Писания Слово Божие говорит, не жни там, где ты не сеял. Это жатва ближнего твоего, не твоя жатва. Ты можешь на этой жатве только удовлетворить голод, но ни в коем случае ты не можешь положить в свой сосуд. Это то же, что случилось с пятью неразумными девами. Они пришли в виноградник и нашли, что у этих дев была жатва, и их жатва была такой обильной, что у них в сосуде было масло. То есть, как вы сеете, так вы и пожнете. Если вы складываете туда, то там обязательно появится масло. Когда вы туда ложите Слово Божие, то Слово Божие обязательно будет с маслом. Что ты видишь? Я вижу елей, а Слово Божие говорит, это Слово Мое. Вот когда вы берете это Слово, эту жатву, и Бог дает вам, и она у вас есть внутри, в сосуде, не только здесь, в светильнике, а глубоко где-то там. И я уже говорил, самое главное масло – это то, чего мы не понимаем, но принимаем, и знаем, что это Господь. В светильнике находится то, что наш разум осваивает и понимает. Внутри находится то, чего мы не понимаем, и тебе самой оружие пройдет душу. Мария этого не понимала, но глубоко слагала эти слова в сердце своем, в сосуде своем. Это была ее жатва. И потом, когда пришла, то есть настоящая жатва, у нее в сосуде оказалось масло. Это слово было в ней. Она не отвергла его, она же его не понимала, но она не сказала, что за странные слова. Ученики Иисуса Христа, большинство их отошло. Они не могли взять эти слова и вложить туда, потому что разум не понимал, как можно есть тело его и пить его кровь. И Петр пожаловался, Господи, вчера ты сказал такие слова, что соблазнились. Он говорит, не хотите ли вы это идти? Нет. Ты имеешь глаголы вечной жизни. И тогда они эти слова сложили у себя в сердце, они не отвергли их. Значит, масло в сосудах – это то Слово Божие, которое мы не понимаем, и от того, что мы его не понимаем, мы его не отвергаем, а слагаем в сердце и ожидаем, когда мы его поймем. Придет день, когда я пойму. Я знаю, что это Господь. Вот почему часто, когда Господь говорит, и когда мы слышим проповедь под помазанием, есть вещи в этой проповеди и в этом пророчестве, которые мы до конца не можем понимать. Не отвергайте их. И не пытайтесь толковать, когда не понимаете. Когда придет толкование, оно придет свободное, ясное, чистое, и вы осознаете его, когда придет это время. А сейчас положите его туда. И поэтому Слово Божие говорит, ты не можешь положить в сосуд то, что не является твоим, то, что не ты сеял. Они сказали, дайте нам вашего масла. А те сказали, пойдите купите у продающих. То есть, посейте и пожнете. Купить – это значит заплатить цену. Посеять, а тогда пожнете. Они пошли и стали сеять. Посеяли и потом пожали. Но во времени опоздали.
Одинаково обоим категориям дев было дано возможность приобретать масло. Эти уложились в сроки и посеяли вовремя, когда Бог давал время для посева. А эти посеяли позже. И теперь они пришли. Ты можешь прийти, ты можешь общаться. Но общение со святыми Божьими людьми приносит вам удовлетворение. Но запомните, чтобы таковы не стать, нужно платить точно такую цену. Здесь и говорится, ешь сколько тебе можно, удовлетворяйся общением святых. Иногда мы приходим на служение или, общаясь с каким-то святым человеком, выносим оттуда благословение. Но учтите, это не жатва. Вы просто поели, удовлетворили временный голод, а вам нужно постоянное общение с Духом Святым, со Словом Всемогущего Бога. Оно у нас никогда не придет, пока мы не подчиним свою природу. Не понимаю и не принимаю. Вот когда мы примем то, чего мы не понимаем, подчинив себя и сказать, ты многих вещей не понимаешь, замолчи мой разум, замолчи душа. Это говорит Господь. Нам важно понимать голос Божий, когда говорит Господь. Поэтому я так часто говорю, если это не помазанник, значит не следуйте за ним. Если же вы контролируете его, значит вы не признаете в нем помазанника. Либо принимайте все, либо не принимайте ничего. Есть вещи, которые вы не можете понимать, но принимайте их и скажите, Боже, я принимаю его. Я принимаю эту драгоценность, я чувствую что-то драгоценное, и я не могу понять. Не нервничайте, не проявляйте беспокойства. И скажите, Боже, я отдаюсь в Твое время, и в Твое божественное время, и сроки, положенные Тобою, я знаю, что я пойму. И действительно, приходит время, месяц, два, полгода, вдруг свет приходит. Боже мой, какая радость. Но оно у вас уже было здесь, поэтому и пришел свет. Если бы вы его выбросили, сказали, я не понимаю, поэтому и не принимаю, то и света никогда бы не пришло. Вы стали бы просто богопротивниками. И поэтому, когда вы приходите, то знаете, вам нужно платить самим лично цену. И этот последний стих явно говорит, когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. То есть, опять-таки, когда вы приходите, и иногда люди хотят пользоваться буквально жатвой ближнего своего. Серп – это кончина века. Когда увидишь серп, занесенный над жатвой. Поэтому, когда приходит кончина века, мы должны определенно знать, что в жизни каждого человека есть жатва. И в жизни всего века будет жатва. Мы сейчас подошли к удивительной, великой, всеобъемлющей жатве, которая охватывает весь мир. Когда Иисус Христос возьмет невесту свою. Я понимаю, мы уже настолько привыкли, и это легко нам усвояется, потому что это согласно со Словом Божьим, что невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста, что спасение и восхищение – это разные вещи, что восхищенные – это тоже спасенные, но не все спасенные будут восхищены. Не все будут сидеть на престоле, не все войдут в категорию 24 старца. Кто-то будет в категории девственников 144 тысяч, а кто-то в категории великое множество спасенных. И, конечно же, мы устремились к самому высокому, и слава Богу, Бог нас туда и устремляет. Он показал нам, вот твоя самая высокая цель, стремись к ней. И если вам показана высокая цель, и вы сами отклоняете, тогда вы теряете во времени. Знание у вас есть. В итоге вы рано или поздно увидите, когда у вас не будет. И обратитесь, дайте нам, и вам снова скажут, друг, плати цену. Плати цену каждый день, каждодневная цена. Кто не берет креста своего, всякий день и не следует за мной, не может быть моим учеником. Для того, чтобы учиться у Христа и понимать Его, нужно взять крест свой и следовать за Ним. И при том нужно каждый день брать. Это говорит о том, что платить цену. Крест связан с ценою. И на этом кресте только есть одна цена. Цена жизни. Нет другой цены, маленькой какой-то цены. Цена жизни. Крест связан с жизнью. Почему Иисус говорит креста? Потому что Он знает. Он хочет показать, что самая высокая цена, которую потребовал у меня Отец, это была моя жизнь. И я ее должен был отдать на кресте. И кто не берет этого креста, то есть кто не согласен платить цену жизни, то есть душу свою отдать, он не способен, неблагонадежен, он не может. Здесь говорится о людях, которые заплатили цену, поэтому у них и жатва. Жатва приходит только после смерти. Жнешь только то, что посеял, семя умерло и принесло плод. Безрассудный, если ты не умер, не погрузился в смерть, не было жизни подвига, не сеял, как ты будешь пожинать, на что ты надеешься? Как ты будешь делать праведные дела, не будучи праведником? Как ты будешь освящаться, не будучи святым? И тем не менее, это сатанинское учение. Нет, мы будем святыми, когда будем творить правду. Вы никогда не будете святыми, если будете творить правду, потому что правду могут творить только святые. Поймите, святой Бог не может родить не святого человека. Он рождает нас святыми, и тогда мы можем освящаться и творить правду. Я буду заканчивать на этом месте Священного Писания. Следующая глава будет 24. Такой вопрос. Как различить человека, он одержимый или дебильный? Какая между ними разница? Вы знаете, иногда, если вы дебильного человека, то есть приведете в гнев и разозлите, то в это время никакой разницы не будет. Но обычно дебильный человек... В присутствии святых Божьих людей, если он просто дебил, он не возмущается. Наоборот, он может умиротворяться, он может делать что-то несуразное, но у него не приходит зла и гнева во время проповеди, во время песнопения, во время святой жизни или какого-то откровения Божия. А одержимый человек может взрываться, противоречить, и когда они приходят оба в гнев, то одинаковое творят. Поэтому дебильный человек, он не возмущается против истины. Наоборот, у него происходит некоторое умиротворение, но в силу недостаточности, поражения его умственных способностей, которые произошли либо при рождении, либо после рождения каким-то путем, он не способен воспринимать, но чувство его чувствует эту теплоту. И я видел этих дебильных людей, они чувствуют любовь. Несмотря на свою дебильность, это болезнь. Несмотря на это, они чувствуют любовь, они начинают улыбаться, ластиться к вам. Только чуть-чуть, понежьте их, и вы увидите, одержимый человек нет. Вы можете к нему обратиться с любовью, а он может взорваться на вас. И сказать, знаю, какую вы цену мне даете в базарный день. То есть вы к нему действительно комплимент делаете, а он взрывается, он не понимает вас. Он думает, что вы, что-то там, какой-то... Что-то имеете не то, что вы говорите, у вас что-то другое, а дебильный этого не понимает. Вы можете насмехаться над ним, сколько угодно подставлять ему, он улыбается и думает, что все это истина. А одержимый наоборот, все воспринимает, вы ему истину, он думает, вы ему ложь говорите. Вот это и разница между одержимым человеком и больным, умственно отсталым человеком. Такой вопрос. Муж одной моей знакомой, сестры, проповедует о Христе женщине, с которой он ей изменял. Моя знакомая сильно от этого страдает, считая, что у Бога должно быть есть другой путь, чтобы спасти эту женщину. Правильно ли поступает ее муж и справедливы ли притязания моей знакомой? Она не хочет, чтобы он вообще с ней общался, независимо по какой причине. Конечно же, неправильно делает этот муж. Это тот же грех, живущий в нем. Ему нужно оставить, и правильно это знакомая возмущается. На месте этой знакомой я бы оставил такого мужа. Пусть он идет и проповедует этой женщине. Если он ей изменял, еще идет ей проповедует. Самая лучшая проповедь – это покаяться и никогда больше не смотреть в ту сторону. И жить со своей женой, и вращаться вокруг нее. Какая может быть проповедь той же самой женщине? Для нее будет самая хорошая проповедь, если она увидит, как он хорошо живет со своей женой. Дорогой пастор, объясните, пожалуйста, когда апостол Павел говорил, я ношу язвы Господа на теле моем, какие это язвы, как это понимать? Язва – это не заживающая рана. На теле апостола действительно были такие не заживающие раны. Он очень часто подвергался бедствиям, и его часто били. Этот век изобиловал именно тем, что наказание было часто телесным. Не успели еще разобраться, где-то поймали. Мы очень мало знаем, и не все побои описаны о Павле. Он говорит, что я гораздо более других, и он начинает перечислять. Мы не знаем, сколько раз, только в одном месте мы видим, его растянули и хотели бить, но все-таки не побили. А он говорит, 3 раза мне давали 40 палок без одного, то есть 39. А это смертельное почти что число. Это не простая палка была. Это была такая палка, что некоторые потом умирали. побивали камнями, терпел кораблекрушение. И вот эти незаживающие раны, как язвы, были на теле. И он говорит: «Впрочем, никто не отягощай меня». Иногда на него говорили, иногда к нему приставали, говорили: «О, у тебя не все в порядке с истиной, ты неправильно трактуешь, ты неправильно понимаешь, ты вообще не апостол. Чем ты можешь доказать, что ты апостол? Докажи». Они апостолов признавали и принимали только тех, которые шли от Петра и Иакова и Иоанна. Только то рукоположение признавалось. Павел был вне, он принял апостольство от Господа. И, конечно же, люди больше не признают такого, что только однажды Бог мог так сделать, и только одного Павла Бог мог вызвать таким путем. Глубоко заблуждаетесь. Нет ни одного пробуждения, в котором бы человек, который, через которого Бог будет делать пробуждение, был кем-то рукоположен. Это обычно помазанники Божьи, выдвигаемые Богом. Спросите у Бенихина, кто его рукополагал. Не найдете, его никто не рукополагал. Однако он может прямо сказать: вот эти тысячи, которые идут, это печать моего апостольства. Эти тысячи, которые приходят на мои крусейды каждый месяц, это печать моего апостольства. Хотя его никто не рукополагал. Потому что он был просто благовестником. А потом Дух Святой повелел ему, чтобы он стал пастором, а не просто ходил по церквам и проповедовал. И люди ходили за ним, они ходили за ним, и те люди, которые ходили за ним, он говорит: мы начали 200 или сколько-то человек, не помню, или 200 с лишним, или 150 с лишним. Теперь тысячи. То есть мы не можем противоречить Богу. И у Павла были такие язвы, когда ему говорили: ты не апостол, это не так, и то не так. Он говорил: не отягощайте меня, я ношу язвы на теле моем за истину. Я заплатил за нее, я не просто говорю. Это свидетельствует мое тело и моя жизнь. Так что это были настоящие язвы, не заживающие раны. Пастор Аркадий, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Откровение 12, 17 стих. Кто такие люди? С прочими от семени ее, с которыми дракон вступил в брань. Там написано, что когда она родила младенца мужского пола, и оно было восхищено к Богу и к престолу его, то дракон устремился на жену, но жена получила два крыла большого орла и улетела в пустыню от лица змея, где приготовлено было для нее место на 42 месяца или на 1260 дней, на 3,5 года. Тогда он вступил в брань с прочими от семени ее. Кто такие с прочие от семени ее? Это великое множество на стеклянном море. Прочие от семени ее. Жена – это 144 тысячи. Пустыня – это общение с Богом. До этого жена не имела еще такого близкого общения с Богом, но когда она получила силу, два крыла – это сила вдвойне, которую получил Елисей, в это время он смог быть в пустыне, то есть наедине с Богом. Это не значит буквальная пустыня, это когда Бог и вы отделены, и вы всегда находите место для Него. Вот в такую пустыню она улетела, и такие два крыла у нее были. Прочие от семени ее – это те, которые не ушли в эту пустыню. И с ними он может бороться. Но когда вы находитесь в помазании, в силе Божьей, с вами бесполезно бороться. Но когда вы не имеете этого, то он вступил в брань. Не вы с ним, а он с вами. Слово Божие призвало, чтобы не сатана нападал на нас, а чтобы мы нападали на него. Когда мы заходим на территорию дьявола, тогда ад приходит в движение. Вот это называется, когда вы находитесь в общении с Богом, вы чувствуете потребность разрушить дела дьявола. Вы заходите туда, куда никто не заходил столетиями. Говорят: да, это написано, срок уже этому истек. Да, это будет, но это было. Но мы должны вот просто так верить себе потихонечку и не претендовать, не притязать. Зачем это все? Но вы вдруг все это множество оставляете и говорите: нет, я пойду и возьму то, что дано Богом. С вас начинают смеяться. Ну что? Ну помолились. Ну что, встал? Ну что, пошел? А вы говорите: встанет и пойдет, и все равно буду молиться, и все равно буду молиться. И вы продолжаете до тех пор, когда они увидят, уже поздно. Когда они видят, уже начинаются действия, так как они были в противлении к вам и не приняли Слово Божие, тогда они говорят: силою князя бесовского Вельзеула изгоняешь бесов. Они моментально повернут, увидят силу и чудеса, скажут ложные чудеса и знамения. Так что вот так и понимать, это те люди, с которыми сатана вступает в брань, это те, которые не очень близки к Богу. Они еще не приблизились к Нему настолько, и поэтому Он на них нападает, им надо защищаться. Но когда они приблизятся к Богу и получат такие же два крыла, то Он уже не сможет на них нападать. А младенец в это время будет нападать оттуда. потому что ему дано право и пасти все народы жезлом железным. Пастор Аркадий, поясните, пожалуйста, если сестра-христианка хочет выйти замуж, что нужно для этого делать? Молиться и ждать. Сказать: «Господи, я хочу замуж, дай мне мужа, который бы отвечал всем моим требованиям, чтобы он был христианин, чтобы был такой, 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 укажите Богу, и дайте ему, и представьте эти сроки, и увлекайтесь Богом. Когда начнете увлекаться им, как раз придет такой, который будет отвечать всем вашим требованиям и предложит вам, сделает предложение. Это будет серьезный человек, который не будет просто приглашать вас в ресторан для времяпровождения. Чем ты занимаешься завтра, да? В общем-то, так ничем. Ну, пойдем, сходим в ресторан. А зачем? Ну, делать нечего. У тебя нечего, у меня есть. Я всегда занята». То есть, когда человек хочет серьезно предложить, он скажет: «У меня очень серьезный разговор». И вы сразу поймете, и вы сможете не оскорблять молодого человека, заранее сказать: «Извини, я не могу пойти». Этим самым он вам не предложил, и вы ему не отказали. То есть вы уже чувствуете, раз серьезный разговор. А если вы чувствуете, что это как раз тот, скажите: «Хорошо, пойдем». Получите предложение. Потом, почему-то сегодня молодые любят делать, ну, в ресторанах. Поведите на лоно природы, или отойдите где-то, или придите. Вот, ну, в любом месте можно делать предложение. Я сделал моей жене предложение, как только зашел к ним в дом, сразу зазвал ее в другую комнату и говорю: «Я приехал за тобой. Поедешь со мной?» Сразу, ни минуты не теряй, ни секунд. Только зашел в дом, я сразу сказал: «Можно тебя на минуточку?» «Да, что?» Я сказал: «Я вот за этим приехал». И все, и никуда я ее не водил, ни в ресторан, ни. Ну, пожалуйста, я не говорю, что это грех, но предложение можно сделать везде. Вот, подойдите ее тут же в собрание, отведите и скажите: «Если это действительно любит, то скажите, ты можешь подумать, ты можешь не давать сейчас, подумай, может быть, для тебя это сюрприз, но я тебя люблю». Вот, и я готов отвечать, то есть быть серьезным за мои слова, пожалуйста. Помолитесь Богу, чтобы Бог дал вам такого жениха. Брат Аркадий, пожалуйста, объясните, могут ли женщины быть пастырями? Подтвердите это местом Писания. Благодарю за ответ. Давайте начнем со Старого Завета, потому что в Старом Завете женщина вообще не могла ничего, потому что там мужчина только входил в храм, и только от него исходил суд. Но запомните одно, что пророк, сам пророк, был всегда выше священника в храме. Вообще, поначалу у Бога план был и определение, чтобы священник был пророком. Но так как священники не пребывали с Богом, то Богу приходилось выбирать себе пророка на стороне уже не из этого рода левиина. И становились пророки, через которых Бог действовал и священнодействовал. И поэтому эти пророки спокойно могли приносить жертвы. Вы знаете, что Самуил не был из колена левиина. Однако он приносил жертвы, и народ израильский, и священники признавали, и старейшина народа израильского, когда он приходил в какой-нибудь город, с трепетом все говорили: «Мирен ли приход твой?» «Да, мирен, я пришел для жертвоприношения Господу Богу вашему». Он действовал как священник, который ходил, потому что священники обесчестили имя Господне, и Бог передал свое ведение другим людям. Девора, пророчица и судья Израилева, которая судила под пальмою Девориною, и весь Израиль шел к ней и приходил на суд к ней, жена Лапидофова. Она хорошо исполняла свои обязанности жены, и не сказано о ней, что муж возмущался и говорил: «Слушай, что эти мужчины от тебя хотят?» Да, они приходили, была аудиенция, этот мужчина приходил и говорил: «Госпожа, у меня проблема с моей женой, или у меня проблема с моим хозяином, с моим взаимодавцем, или с тем, или с моим соседом, с ближним, или у меня проблема с моим здоровьем, или еще с чем-то». И она, будучи представителем Бога, говорила ему, что делать, и была судьею Израиля. И даже полководец обращался к ней и сказал: «Без тебя никуда не пойду». Настолько сила была на этой женщине. Мариам была пастором, сестра Аарона. Слово Божие говорит: «Я отдал вам вождей Аарона», то есть Моисея, Аарона и Мариам, сестру их. Она была пророчица и вела хороводы. Это было три вождя, она была также пастором. Не только Моисей был пастором и Аарон, Мариам, сестра, также их была. Старый Завет. Я привожу примеры, что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Когда Бог сотворил человека, Он назвал человеком мужчину и женщину. Теперь переходим в Новый Завет, где он полностью распределяет и точно так говорит. И там, где он говорит, жены ваших в церквах да молчат, далее он заключает это слово, если кто духовный или пророк, тот разумеет, что я пишу заповеди Господню. Они должны молчать, как и закон учит. Теперь мы не под законом. Павел говорит какие-то духовные вещи. Он говорит, что эти слова может понять пророк или духовный. Спрашиваю человека, вы духовный? Да. На чем зиждется ваша духовность? На говорении иных языках. Это не духовность. Подлинная духовность признает, разве от вас вышло слово или до вас от них дошло? То есть Павел говорит, что тот, от кого слово Божие выходит, тот и может говорить. Только тот является пророком. И во всех церквах, как я говорю, где женщина на социальной лестнице стоит ниже, в основном пророчествуют женщины, редко мужчины. И именно этими женщинами водятся. А там прямо говорится, что пророчествовать могут двое или трое, а жены в церквах ваших замолчат. Сразу тут же говорится. А учить жене не позволяю. Речь идет о пророках-учителях, которые учат, которым дано. И такими могут быть женщины и мужчины. Я мог бы приводить список, но, кстати, немногие из нас знают список величественных жен, которые прошли по этой земле, и Бог сделал через них пробуждение. Мы только знаем последнюю шедшую Катрин Кульман. И даже ее злостные критики признавали за ней вождя и пастора. Она не была простым пастором, она была апостолом. Апостол-миссионер своего рода, которая зажгла многие движения, и от нее сейчас горят яркие огни. И Бенни Хинн не говорит, это мое служение, хотя Катрин Кульман не рукополагала его, но он равнялся на нее и взял очень многое от нее. Теперь, конечно, он развивается, он учится от Катрин Кульман, еще, быть может, от кого-то, и учит сам. Поэтому могут женщины быть пастырями, если Бог дал им пасторство, если он положил на них именно такую божественную премудрость и окружил их, и у них есть свидетельство, они могут сказать, вот печать моего пасторства. Это не когда люди избирают. Люди признают такую женщину, придут и будут учиться у нее, как учились у Деворы, и пойдут за нею. Апостол Павел имел много диаконов и пасторов из женщин. И сегодня многие процветающие движения имеют также. У Йонги Чо больше женщин-пасторов, нежели мужчин. Больше женщин. Я, конечно, не пытаюсь полемизировать с кем-то. Есть люди, которые будут полемизировать со мной, но я говорю, тот, кто воспринимает, воспринимайте, тот, кто не воспринимает, не воспринимайте. Пусть это не огорчает вас. Последний вопрос. Пастор Аркадий, у меня вопрос, хотя я и не из вашей церкви. Я в Америке вышла замуж. Этого человека я не знала раньше, но люди, верующие, мне его посватали и поручили, что он очень хороший с духовной стороны. Также и хороший работяга, я поверила. А когда я вышла замуж, что этот человек оказался просто отступником, в собрание не ходит, полностью мирской. А теперь как мне быть? Могу ли я участвовать в хлебопреломлении, так как я совокупляюсь с этим отступником? Очень желательно, чтобы ответ поместился на кассету. Да, конечно, это не влияет на хлебопреломление, потому что Слово Божие говорит, кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет. То есть, если вы достойны, а муж ваш недостойный, то это не оскверняет вас. То, что вы вышли за отступника, и муж оказался отступником и обманул. Практически ваш завет был ложным заветом, и вы имеете полное право оставить этого отступника и не жить с ним. Хотя вы дали ему слово, но вы дали слово, но это слово было ложным, то есть с его стороны. Он обманул вас. Он сказал, что он христианин, а он не христианин, отступник. А вы выходили за христианина, вы думали, что он христианин, и он выдавал, и другие вам так говорили. Поэтому всегда нужно быть весьма осторожным. У вас должна быть собственная молитва, собственная уверенность, свои независимые знамения. Пророки тоже могут вас подвести. Я знаю много людей, которые вышли замуж и женились по пророчествам. Некоторые, как правило, очень редко живут хорошо, в основном влачат жизнь тяжелую. Если вы здоровый, нормальный христианин и пошли к пророчеству и вам сказали, то вы будете нормально жить, потому что вы здоровый христианин, и она нормальная христианка. А если там ненормальное все? Или часто бывает, Бог не будет никогда пророчествовать, если вы не любите. Поэтому самое главное, когда вы женитесь и выходите замуж, вы должны иметь с Богом и сказать, Господи, знамение. Должно быть знамение. Я не говорю, но у каждого человека есть свое знамение. Один говорит одно знамение, другой говорит другое знамение. Говорит, Господи, пусть будет вот так. И, конечно, люди смеются, я помню ее всегда, здесь я не слышу, потому что не бываю на свадьбах, то есть, ну, там, где начинается смех, шутки, вот можно, ну, наконец-то можно развязаться, пошутить и так далее. И там начинают, что пришел и сказал, Господи, та, которая мне полстакана нальет, та и будет моей женою. Пришел, попросил, и та налила полстакана ему. Ну, все, знамение исполнено, предложение сделал, она выходит замуж, и совершенно коса на камень. Он говорит, слушай, ну как же ты послушалась, я и знамение сделал, вот,